Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия, написано 2 Паралипоменон, 19 глава, 9 стих. 2 Паралипоменон, 19 глава, 9 стих. «И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем». Аминь. Это слова царя Иосафата иудейского, который предан был Господу и очень много сделал, изменил на территории Иудеи в своем царстве, чтобы быть угодно Господу, и наставлял народ, и ходил по городам, убеждал, что они, люди, должны следовать по закону Божию. Он действительно выполнял свою функцию как царь. Правитель страны является гарантом Конституции. А Конституция служила им закон Божий, который Бог через Моисея дал израильскому народу. И царя Бог поставил, чтобы он защитил и установил судебный процесс, чтобы Царство Божие было установлено как бы в сердцах всех. У Бога своя точка зрения была. И через царя, через правителя сначала были пророки, сначала были как бы лидеры, которые Господь поднимал. Пророки, как Моисей, Иисус Навин. И потом пришли судьи, и в какой-то момент люди хотели отказаться от правления Бога. Но они хотели царя, но Бог согласился. «Хорошо, я выберу вам царя, но вы должны подчиниться ему». Но назначение царя все равно было в том, чтобы народ служил Господу. Именно так Самуил благословлял первого царя и объяснил ему его функции. Вначале был он в правильном пути, потом отрекся, потом отказался. Его гордыня уничтожила его. Но в дальнейшем мы знаем, что разделилось царство между иудейским и израильским. С момента после смерти Соломона. Потом были пленения и так далее. В этой истории мы видим, что израильские цари шли своим путем, вопреки Богу. И они примкнули богам, которые установили, взяли у соседних народов, что было запрещено законом Божиим. Иудейские цари некоторые тоже идолопоклонство продолжали. Сам Соломон очень много сделал, тысячи идолов поставил напротив храма. По своим женщинам каждому угодил. И до царя Езекии они ведь сохранились. В течение столетий они оставались, эти идолы, напротив храма. И мы видим, что другой царь появился, Езекия в свое время, который тоже был предан Господу его сердце, и он крушил это все. И вот мы читаем, что вот это вот слова, которые было сказано, верность, верностью и чистым сердцем служите Господу, потому что Иосафат обновил вот это все, обновил служение, поставил людей, которые охраняли бы храм, которые служили бы в храме, который в каждом городе дом, отведенный служение Господу, чтобы было, чтобы везде были левиты, чтобы везде имелась возможность в ближайшем расстоянии люди могли бы коснуться священнику. И это он сделал. И уговаривал людей, чтобы они служили Богу. Что это правильно. В этом наше счастье, это наше назначение. Господь избрал нас, чтобы мы услышали Его голос. Не просто избрал, сказал, что всех буду подчинять вас, и вы самые лучшие, и все. Нет, а в том, что мое слово среди вас. Ваша избранность в том, что среди вас я. Ваша избранность в том, что через вас родится Христос. Ваша избранность в том, что у вас есть глаз Божий, есть Слово Божие, у вас есть толкование, смысл в жизни. Откуда мы? Кто такой человек? Кто его Творец? И живой Бог. И как к нему надо прийти? Как надо почитать Бога? И Бог установил как-то определенную систему, хотя весь народ был свой, избранный и под благословением, который сказал, возьмите закон мой И выбирайте, жизнь или не жизнь. Жизнь, если вы будете исполнять волю мою. А воля моя исполняется, выражается в слове моем. И призывал Господь через Моисея еще в пустыне: ищите волю мою, познайте волю мою и сделайте его. Понять это не так сложно, волю Божию. Мы все знаем вражда внутри нас, которая существует между добром и злом. Все мы знаем, и апостол Павел об этом говорит, что я вижу закон во мне, который я умом понимаю, это добро, но я как-то подчиняюсь другому закону, который меня заставляет, как раба, не делать это добро. Кто меня избавит от этого тела греховного? От этого проклятия кто мне избавит? Это же проклятие настоящее, когда ты знаешь вот это хорошо и добро, и хочешь сделать, но ты не можешь, потому что есть хозяин у тебя, есть грех. И Христос, Иисус Христос пришел, избавил нас от этого рабства. И мы понимаем, что современной церкви, которую новозаветная церковь Иисус установил, создал и правила туда внес, появилась очень скоро нужда в диаконии. Появилась диакония, и мы видим, что молитвой, постом избирали диаконов и ставили на это служение. И очень хочется сравнить, посмотреть, потому что впоследствии, когда апостол Павел пишет Тимофею о том, как избрать диаконов, это очень строгие правила. И он говорит, вот первое послание Тимофеям, 3 главе, так? Диаконы, 8 стих. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Итак, наблюдай прежде, испытать. Потом, если беспорочны, допускай к служению. Вот удивительно. Удивительно, что вот принцип избрания служителей церкви очень непростой. Этот принцип, конечно, обязательно подчиняется Духу Святому. Этот принцип обязательно исходит от Господа. Этот принцип исходит от Слова Божия. Но чтобы не было так, чтобы кто-нибудь пришел со времени и сказал: вот Дух Божий мне сказал так, я пророк, теперь с этого момента мы будем делать вот так. Примерно так поступает одно из лидеров христианской деноминации, самое крупное. Вместо Слова Божия, так, есть человек, который замещает присутствие Бога на земле. Вот он что скажет, это неоспоримо, это непогрешимо, это даже не обсуждается. Если сказал, значит все. Соответствует Слову Божию, не соответствует, никто не имеет права, потому что это глаз Божий. Совершенно не так в Библии написано. Даже апостол Павел говорит, если я приду, и другие, мы апостолы придем и принесем другое Евангелие, не принимайте нас. А это другое Евангелие. Мы сегодня видим, что творится. И это, а это откуда начинается? Это начинается оттуда, что появляются служители церкви, которые через поколение становятся руководящими в этой деноминации, в этой конкретной церкви христианской. И потом они, пытаясь оправдывать свое греховное поведение, они придумывают, как обойти Слово Божие. И если даже нужно, они издают новую редакцию Библии, где среди учеников должны быть еще женщины. Где нельзя сказать «Отче наш». Вот это все сегодня мы видим. От чего начинается? Избрание первого ступени служителя. И это происходит в нашей церкви тоже, что мы избираем служителей воскресной школы, учителей воскресной школы, проповедников, диаконов, пасторов. И это так важно, что Господь благословил нашу церковь, что традиционно, вот как бы последние 100 лет, мы, вот точно можно сказать, которые нам известно, обозримо, этих людей мы видели, которые прожили вот последние 100 лет. Мы их видели. Своих дедушек я видел, так? Они уже видели этих людей, которые жили 100 лет назад, как жила церковь, как они стремились держаться Слова Божия, как это было первое для них, как они отдавали свою жизнь, и они в ссылках были, в тюрьмах были, но не отрекались от Слова Божия. Почему? Потому что когда избирали этих служителей, руководствовались Словом Божьим, а не мнением какого-то человека, а не политическим каким-то движением, а не духом времени, а Словом Божьим, который выше всего, первичное. И вот Слово Божие определяет, что хочет кто-то диаконом быть или епископом быть, пастором быть, это очень хорошее желание. Но начнем с того, что он должен быть муж одной жены. В этом очень много сказано. В книге Малахи мы читаем, что у Бога есть три претензии. Первое, что не почитают его как Творца. Второе, что у них вероломство против первой, против жены юности своей. Так говорит Господь Саваоф. А кто такой жена юности твоей, которой Бог именно священникам говорит? Именно священникам говорит, что ты вероломно поступаешь против жены юности твоей, которым я свидетель. Ведь когда здесь у нас происходит бракосочетание, и мое 40 лет назад здесь происходило, так спрашивали, ты перед Богом даешь слово? Ты берешь жены ее? Невесту спрашивают. Ты выходишь за него добровольно, всем сердцем, на всю жизнь, что бы ни случилось с вами. Свидетель Господь, Творец неба и земли, здесь Иисус Христос находится, и свидетельство сотнях людей, тысяч людей присутствует здесь. А сейчас подавно это онлайн идет. Присутствие всех ангелов и всех демонов, они тоже это видят. Столько присутствующих, и Господь говорит, я свидетель вашего брака. Это жена юности твоей, то есть первая любовь, первая жена. Удивительно. Бог не меняется. Нет Бог Ветхого Завета и Нового Завета. Для Бога нет времени. Он выше временем. Время внутри Бога. Время подчиняется Богу. И Бог не изменяется нашим представлением времени. И природа Бога одно и то же. И этот же Бог ожидает от своего творения человека преданности и верности. И самая простая верность – это вот верность в супружестве. И поэтому первое условие, вот читаем. «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж». Он сам по себе должен быть непорочен. Сам по себе, кого мы избираем, так? А во-вторых, он должен быть муж одной жены. Здесь очень много толкований есть. Люди пытаются ссылаться на том, что греческий мертвый язык, которым это было написано, вы не понимаете, это вот лингвистическое объяснение, это мужчина одной женщины, это одновременно иметь трех жен, придумывают разные толкования, чтобы оправдать свой развод и второй брак, третий брак, и хотят остаться пастором. Но удивительно, что у Бога ожидание совершенно другое. Если человеку случилось что-то, он вторым браком, но не претендуй на служение. Очень просто. Никто из церкви не будет выгонять, если овдовел человек и так далее. Очень много, это уникально, это индивидуально, это молитвой решается. Но хочешь, написано, попробуй быть верным своей жене, своему браку. Слово, которое перед Богом ты дал, держи его. И третья претензия книги Малахи – это десятина, что это недоверие Бога. Бог говорит, испытайте меня, принесите. Вы же приходите в церковь, хотите, чтобы было тепло здесь, было чисто. Во время крещения была вода теплая и чистая, все было устроено, чтобы двери были закрывались, чтобы было светло, чтобы все лампочки работали, чтобы микрофон работал. А это все затраты. Ведь мы дома тратим деньги, платим налоги, платим все, чтобы у нас дома был комфорт. Консьержке платим, так, за домофон платим. Почему? Чтобы у нас лифт перекрасили, платим. Потому что это наше, а церковь не наша. Когда мы скажем, это моя церковь, это дом Божий, в котором я приду и встречаюсь с Богом, здесь должен быть порядок, а для этого нужно попросить у Бога, Господи, разреши мне участвовать в этом. И Бог говорит, испытай, не открою ли я изобилие для тебя. А вот это все внутри сердца каждого служителя, братья и сестры. И сегодня церковь свидетель того, что когда мы очередной раз благословляем нового служителя, мы должны как бы обновить в своем сознании, что мы делаем. Мы перед Господом, как царь Иосафат, избрал людей и сказал – служите Господу. Он не просто им сказал, он благословлял их. Он решил все социальные проблемы их. И мы читаем, что сделал Езекия. Через несколько лет, через какое-то время, Езекия обновил это действие. И Езекия поставил на этих служителей вновь. И социальный пакет, бы сегодня мы сказали, их финансовое обеспечение, все. И каким образом? Вот читаем 2 Паралипоменон, 31 глава, 18 стих. Что сделал Езекия? Он собрал этих людей, которые должны были охранять, которые должны были заниматься там дровами. Все служения, которые работники были храма и разных городах, которые они представляли служение Богу, они у них всех поименно и по счету, 200 с чем-то, больше 200 человек, и он написано, и внесенным в список, он по списку их переписал, внес, их социальный пакет им писал, со всеми малолетними их, не только этих, а малолетними их, с женами их, и сыновьями их, и дочерями их. Вот здесь отделяется Слово Божие, так? Малолетние, потом сыновья и дочери, это уже повзрослее. Всему обществу, вот это все общество, которое в списках собрал Езекия, что говорит? Он их посвятил, он обеспечил их все, им все, чтобы они были обеспечены, чтобы это служение Господу было правильно. И написано, ибо они свою верность, своей верностью посвятили себя на священную службу. Вот как надо избрать служителя. Вначале эти люди уже доказали свою верность, показали свою верность, посвященность служению. Уже это было. Потом после этого вот этих верных людей царь собрал и им сказал, благословенно Господь, что вы есть. Вы не должны страдать, вы не должны нуждаться, потому что вы сначала посвятили святому служению себя. И Господь побудил сердце из Езекии, чтобы не просто вот этих людей собрать и их обеспечить какими-то зарплатами. Нет. Он включил список их жен, включил малолетних, служил сыновей, дочерей, полностью всех. Здесь еще одна тайна есть, что благодаря этим людям, которые Господь благословляет их и называет с этого момента, что они мои помазанники, всему народу предупреждается, вы будьте осторожными. Они помазанники мои, уважайте и почитайте. Что не сделал Саул? Не почитал помазанника Божьего и потерял все. И Господь любит верных людей. И удивительное призвание, так? И дал им повеление, говоря, и так действуйте в страхе Господнем, верностью и чистым сердцем. Кому это говорится? Говорится тем людям, которые уже доказали своей верностью, посвятили себя. Они своим сердцем, своей верностью посвятили себя. В одной церкви я слышал, когда избирали нового диакона, я спросил, братья, а вы поговорили с его женой? Где его жена-то? А говорит, а зачем? Я услышал такой ответ, а зачем? Мы выбираем его диакона, а при чем тут его жена? Ну как это может быть? Муж, жена одной плотью. Он придет домой, так ему скажет, ему мне надо молиться, жена будет спрашивать, пилить, а что там было на церковном сайте? Расскажи мне, я должна знать, я должна управлять этим. Где жена? А вот мы видим, что сегодня Господь побуждает нашу церковь, и мы должны прославлять Бога и благодарить за нашу церковь, за руководство нашей церкви, что Слово Божие полностью пребывает у нас. Мы знаем жену нашего будущего диакона. И точностью можно сказать, что полному списку соответствует и он, и она этому избранию. Мы точностью можем сказать, что и он, и она, они своей верностью посвятили себя на священному служению, на этому святому служению Господу в церкви. И будет огромное благословение, если мы все присоединимся к этому, так? И благодарим Бога, будем благодарить Бога и благословлять на служение помазанникова, нового, будущего поколения. Обратите на меня, братья и сестры, я уходящее поколение. Никто не знает, кто из нас сколько будет жить. Но очевидно, что уже далеко за 65+. Это надо осознать. И я благодарностью смотрю на это, когда Господь молодых поднимает. И только я хотел бы, чтобы мы все присоединились вместе единым сердцем, единым духом, единым волею благословляли, когда будут молитвы совершаться. А наше благословение как бы от руководства церкви, от имени руководства, хочу бы сказать, и дал им повеление, говоря, так действуйте, в страхе Господнем, с верностью и чистым сердцем. Аминь.